Всем добрый вечер. Вы смотрите YouTube-канал Breakfast Show. Меня зовут Максим Поляков. Сегодня на календаре 5 марта. В Москве 20:00. В Вильнюсе, откуда мы вещаем, и в Киеве 19:00. Я рад приветствовать всех наших зрителей. Напоминаю про лайки. Друзья мои, в начале программы лайки помогают распространению этой трансляции. Поставьте, поддержите нас, пожалуйста. Можете написать город, откуда вы нас смотрите. А еще написать вопросы нашему гостю. Это журналист Игорь Яковенко. Игорь Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что, шестой день у нас продолжается война на Ближнем Востоке. Как вам кажется, с точки зрения международного права, как можно назвать эти удары Израиля и США по Ирану? И как вы сами называете происходящее?
Начнем с последнего. Тут военные эксперты запретили мне называть это войной, потому что они считают, что это, ну, как они называют это, военная операция. Но пока они не слышат, я все-таки потихоньку, втайне от них, все равно называю это войной. Потому что, откровенно говоря, я не понимаю. Вот если это не война, когда летят ракеты в разные стороны, бомбы, когда масса народа уже погибла, когда вот то, что происходит, касается уже очень большого количества стран, то есть это страны Ближнего Востока, страны Залива, Турция, Азербайджан, когда все это сказывается практически на всей планете, ну, я позволю себе все-таки придерживаться термина «война». Война, которую ведут Соединенные Штаты Америки и Израиль против Ирана, а Иран в ответ ведет войну, ну, я не знаю, уже больше, чем 10 стран, точно больше, чем 10 стран оказались под ударами иранских ракет. Вот, поэтому это война. Значит, что касается... Вы какие-то два слова сказали, которые...
Международное право, да.
А, да, я буду учить. Я спасибо большое, я буду повторять. То есть это некая глокая куздра, про которую все говорят, но никто не знает, что это такое. Значит, ну, слушайте, какой международный... Да, нет, я не согласен с идеей, что международное право исчезло. В каких-то частях оно по-прежнему продолжает действовать. В каких-то моментах заключаются договоры, основанные на международном праве. Но как некая система глобальная, которая принимается всеми, которая действуют и которые регулируют отношения в мире, конечно, никакого международного права нет. Так же, как не существует неких институций, которые это международное право должны охранять. То есть, ну, по-прежнему существует некоторое здание в Нью-Йорке, где размещается Организация Объединенных Наций. Но та роль, которую должна была выполнять Организация Объединенных Наций, которая была создана после Второй мировой войны, эта организация, конечно же, не выполняет. Понимаете, когда в целом ряде комиссий и комитетов, которые должны охранять права женщин, например, заседают люди, где вообще права женщин, ну, это издевательство, да, или там права ребенка и так далее. То есть там сидят людоеды в том числе. Поэтому вот международное право сегодня это такая пунктирная линия, которая здесь работает, здесь не работает. Поэтому, ну вот, конечно, то, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, в Иране, никакого отношения к международному праву не имеет. Вот. Но на основании этого делать какие-то упреки в адрес Соединенных Штатов Америки и Израиля, ну, скажите, а какое было международное право, когда террористы Хамас поубивали массу народу в Израиле, они руководствовались международным правом, или когда Иран поддерживал этих террористов? Ну, это на самом деле, мне кажется, такая лукавая история, когда мы начинаем апеллировать к международному праву, когда государства террористической направленности его нарушают. Ну, а весь остальной мир, судя по, ну, по самой риторике вот этого вопроса, я понимаю, что это не вы придумали этот вопрос, он висит в воздухе. Но сама риторика этого вопроса, она лукавая и немножко подлое. Это, еще раз говорю, не ваш адрес. Упрек – это упрек в адрес вот некого воображаемого сообщества, которое этот вопрос задает.
При этом Иран держится все эти шестые сутки. Режим не пал. Означает ли это, что вот эта вот система коллективного выживания иранской элиты, она оказалась прочнее, чем думали американские власти? Как вам кажется, сколько продержится этот режим? Устоит ли он?
Я думаю, что стоит, и вот вы еще одно словосочетание использовали, думали американские власти. Это большой вопрос, думает ли Трамп, вот состояние ли он осуществлять вот такую вот деятельность, думать. У меня по этому поводу большой вопрос. И на самом деле главная проблема вот всей этой войны, всей этой операции, которая организована Соединенными Штатами Америки и Израилем, заключается в том, что огромную мощь американской армии, огромную мощь, так сказать, американских наступательных сил, там две авианосные группы, 1000 томагавков, ну, в общем, перечислять дальше просто страшно, какая сила сейчас сконцентрирована против Ирана, но все это возглавляет дурак. Просто обычный бытовой дурак, человек, который не в состоянии оценить последствия своих действий. Иранский режим отличается невероятной прочностью. Эта прочность неизмеримо превосходит, например, прочность, ну, имеется в виду вот такую вязкость режима, способность сопротивляться внешнему воздействию. Эта прочность неизмеримо превосходит прочность российского режима. То есть при такого рода воздействиях российский режим давным-давно уже сменился бы. Он бы уже изменился, он бы уже был разрушен. Вот. Но иранский режим скрепляется, во-первых, очень прочной идеологией, основанной на... Это не просто ислам, это очень специфический вариант ислама, который пронизан идеей мученичества, идеей самоистязания. То есть там на самом деле очень своеобразная версия ислама, которая действительно удерживает очень много. Они готовы к смерти, они действительно готовы к смерти, они ее не очень боятся, и они преисполнены ненависти к врагам, которых они считают шайтанами, дьяволами и сатаной. Имеется в виду Израиль, имеется в виду Соединенные Штаты Америки. И эта идея мученичества и ненависть, она держит, скрепляет иранский режим. Помимо этого, иранский режим скрепляется еще и очень таким разветвленным корневищем. То есть вот вся эта структура КСИР, которая соединена и скреплена военной, экономической, религиозными скрепами, это очень прочная штука. И она укоренена в том числе и в иранском обществе. Иранское общество очень сложное. В нем есть поры, оно пористое. И при желании можно было бы, ну, опять-таки, я делаю ссылку на то, что если бы во главе Соединенных Штатов Америки был не дурак, а какой-то другой человек, то он мог бы использовать внутреннюю гетерогенность иранского общества, противоречие между армией и ксир, противоречие между этническими конструкциями, то есть поддержать, например, протест курдов, например, предложить им создание собственного государства. На этом можно было сыграть, и я вас уверяю, что 40 миллионов курдов могли бы эту идею поддержать. Ну, правда, там были бы проблемы с таким могущественным членом НАТО, как Турция, но, тем не менее, там тоже, ну, опять-таки, если бы во главе Соединенных Штатов Америки стоял не дурак, то там были шансы какие-то договориться. Я уж не говорю о белуджах и азербайджанцев, которые тоже находятся в несколько приниженном положении. Вот умение вбивать клинья, создавать внутренние какие-то очаги сопротивления – в расчете на то, что можно было бы каким-то образом, вот, втискиваясь в эти пустоты, в эти трещины в монолите иранского общества, можно было вести свою игру. Потому что очевидно, что просто так, лупя дубиной по Ирану, конечно, сменить режим не получится. А вот взорвать Иран изнутри, Ну, для этого нужны были мозги, чего, ну, просто совсем нету у 47-го президента Соединенных Штатов Америки. Вот, который умудрился создать ситуацию, когда он не может членораздельно объяснить, зачем он это все устроил, умудрился настроить и американское общество против этой войны, и даже Конгресс. То есть это надо было очень постараться, но у Трампа это получилось.
Небольшая шутка, любимая моя шутка за эти последние дни, немного горькая, что Дональд Трамп намерен бомбить Иран до тех пор, пока не получит Нобелевскую премию мира. Хочу вас чуть-чуть поподробнее про Трампа спросить и про реакцию арабских бизнесменов и арабских монархий. Прочитаю вам фрагмент обращения эмиратского бизнесмена и миллиардера Халафа Хаптура. Вот он как к Трампу обратился. Его превосходительство президент Дональд Трамп. Кто дал вам право втянуть наш регион в войну с Ираном? И на каком основании вы приняли это опасное решение? Просчитали ли вы сопутствующий ущерб, прежде чем нажать на курок? И учли ли вы, что первыми от этой эскалации пострадают сами страны региона? Народы этого региона также имеют право спросить, было ли ваше решение единоличным, или оно стало результатом давления со стороны Нетаньяху и его правительства? Это риторические вопросы.
Ну, сначала я отреагирую на вашу шутку, которая, с моей точки зрения, не очень шутка, потому что Трамп, конечно, не прекратил ни одну из войн, которые он перечисляет, но здесь у него есть шанс, он может прекратить вот в эту войну против Ирана, ну, потому что он сам ее начал, сам же и прекратил. Может ли на этом основании он претендовать на Нобелевскую премию мира, не знаю. Но он действительно может прекратить, это будет единственная война, которую он прекратил, потому что он ее сам начал. Вот. Теперь, что касается вот того, о чем вы сказали об этом письме. Ну, вопрос резонный, но это опять-таки вопрос не по адресу, потому что в этом вопросе автор этого письма он обращается к мнимой сущности. Он обращается к пространству между ушами Трампа, рассчитывая на то, что там располагается мозг и способность думать. Это обращение в пустоту. Нет там ничего между этими ушами, вот, из того, что позволило бы быть Трампу собеседником в таком разговоре. Он, в принципе, на это не способен. Поэтому это пустые хлопоты. Обращаться к здравому смыслу Трампа, рассчитывать на то, что он ответит на эти вопросы. Ну, скорее всего, человек, который пишет, он задает риторический вопрос.
Еще Трамп сегодня сделал заявление. Он хочет лично участвовать в выборе следующего лидера Ирана. Процитирую его. «Они теряют время. Сын Хаменеи пустое место. Я должен участвовать в назначении, как это случилось с Делси Родригес в Венесуэле». Так, может быть, это одна из целей Дональда Трампа – сменить режим там, ну или просто сменить элиту и оставить на какое-то время ситуацию такой же, чтобы просто, не знаю, что, оперировать иранской нефтью.
Я думаю, что изначально, когда Трамп затевал все это, он действительно человек, который, я не знаю, знает ли он, где вообще находится Иран. То, что он не знает, где находится Украина, я почти уверен. Ну, судя по тому, как он действует, ну, скорее всего, он знает, где находится Россия, где-то на востоке, далеко, за океаном. Ну, а все остальное для него неведомо. Что касается целей. Ну, Трамп же постоянно меняет показания в вопросах цели. То он говорит о том, что ядерная программа Ирана уничтожена. Теперь он говорит, что целью является предотвратить, что Иран буквально через неделю может создать ядерную бомбу и угрожает Соединенным Штатам Америки. Вот, кстати говоря, в одной из последних версий перечисления целей, там было четыре цели перечислено, и там не было цели изменения режима. То есть, более того, Марко Рубио, человек, который фактически отвечает за внешнюю политику Соединенных Штатов Америки, он сказал, что мы не ставим задачу сменить режим в Иране. И более того, и Трамп, и Марко Рубио сказали, что они призывают иранцев сменить режим. То есть это их задача, граждан Ирана. Ну, это повторение той провокации, которая в январе звучала от Трампа, когда он призвал иранских протестующих штурмовать здания, захватывать административные здания и заявил помощь уже в пути. Ну, потом помощь пришла, когда уже большая часть наиболее активных протестующих была уничтожена. Свыше 50 тысяч было убито. Поэтому Трамп провокатор. Трамп человек, который не отдает себе отчет в значении слов, которые произносит. Заявление о том, что он лично хотел бы участвовать в назначении следующего Айталы, ну, я не знаю, как это характеризовать. Понимаете, наша беседа грозит превратиться в стендап. Вот. Ну, честно говоря, это, конечно, соблазнительно, но мне не очень хочется, потому что гибнут люди. Вот. Поэтому, ну, Трамп дурак, что я могу сказать? Человек, который не понимает, как устроен Иран, не понимает, как устроена Украина, как устроена Россия. Поэтому он находится в каком-то вымышленном виде, вымышленном мире, в котором у него что-то получилось в Венесуэле. Ну, разница там, ну, просто разница между режимом Венесуэлы и режимом Ирана настолько велика, что мне как-то неловко даже перечислять различия. Там, скорее всего, можно, так сказать, по пальцам одной руки перечислить сходство, а все остальное различие. Поэтому Трамп просто не понимает ничего. Ну, как уже было сказано, кто он такой.
Извините, что так много про Дональда Трампа, но мне кажется, что он больше всего генерирует контент за последние дни, в том числе и заявления. Не все страны Европы поддержали удары США и Израиля по Ирану, и Дональд Трамп тут вот в интервью Нью-Йорк Пост сказал, что у нас много победителей, но Испания – это лузер, Великобритания тоже разочаровала. Испания очень враждебно настроена по отношению к НАТО. Как вы оцениваете то, что нет единого мнения у партнеров Дональда Трампа по блоку НАТО и вообще по Европе?
Знаете, я следил за реакцией на начало вот этой войны. Есть две страны НАТО, которые поддержали эту войну однозначно, внятно и членораздельно. И обе эти страны не находятся в Европе. Это Канада и Австралия. Вот я просто просмотрел все реакции, и только две страны четко сказали, что да, они поддерживают Соединенные Штаты Америки в начале этой войны. Канада и Австралия. Все. Больше нет. Все остальные либо, так сказать, либо против, как в частности Норвегия, например, там, либо, ну, я имею в виду европейские страны, либо, ну, что-то мямлили и явно заняли выжидающую позицию. Значит, ну, что касается Испании, тут все понятно. Значит, Трамп уже заявил, что с Испанией он никаких дел иметь ни больше не будет. Вот, это очень так характерно играет в обиженку. Вот, ну, то же самое, примерно он разразился гневными выкриками по поводу Кира Стармера. То есть, в Великобритании он сообщил очень важную новость, что Кир Стармер – это не Черчилль, что действительно, конечно, является сенсацией. Просто, ну, Черчилль умер, и то, что на сегодняшний момент премьер-министром Великобритании является не Черчилль, это, конечно, сенсация. Вот. Ну и так далее. То есть, на самом деле, тут причина очень простая. Их две, эти причины, почему партнеры по НАТО не поддержали Трампа. Причина первая – это то, что у всех еще в головах стоит шум от того позора, который они испытали, когда поддержали Соединенные Штаты Америки в войне против Ирака. Ну, помните эту историю с потрясанием пробирки, и потом выяснилось, что ничего этого нет, никакого оружия и массового поражения у Ирака нет. Безусловно, Саддам Хусейн был чудовищем, несомненно. Но результатом этой войны, в которой приняли участие огромное количество стран, стало возникновение исламского государства. Поэтому этот урок был очень хорошо. То есть не всегда, уничтожая одного дракона, в итоге получаешь Ланселота. Иногда вместо этого дракона появляется что-то совсем ужасное и кошмарное. И этот урок был тоже усвоен. Ну и второе, это то, что Трамп членораздельно не мог объяснить, зачем он это все устраивает. То есть он умудрился. Ну, что такое Конгресс Соединенных Штатов Америки на сегодняшний момент, понятно. Это структура, полностью подконтрольная Трампом. Да, есть демократическая партия, которая против, но, тем не менее, Конгресс контролируется Трампом. Тем не менее, значительная часть даже союзников и сторонников Трампа выступили против этого. Это результат его удивительной способности говорить что-то несусветное. Он не смог объяснить ни американцам, ни Конгрессу, ни даже своим сторонникам, зачем это все делает. То есть, если бы он внятно и членораздельно сказал, что у нас есть задача снести вот этот режим и сделать там вот на Ближнем Востоке что-то безопасное, ну, наверное, может быть, там он получил бы поддержку. И особенно если бы он попытался еще и объяснить, как он это сделает. А возможности, безусловно, были. Опять-таки, вот это внутреннее противоречие в иранском обществе, и в том числе в иранской власти, ну, умный человек с использованием разведки, с использованием агентуры вполне мог бы действительно создание внутренних противоречий, вбивание клина между различными слоями иранского общества и главной иранской власти. Все это можно было сделать, сопровождая это, безусловно, разрушительными ударами по силовым структурам Ирана, по теократической военной верхушке. Все это правильно. Но это надо было, конечно. Ну, понимаете, я не хочу сейчас изображать из себя Центральное разведывательное управление Америки и Моссад. Я думаю, что они лучше знают, как это делается. Там есть специалисты, в отличие от меня, но даже я человек абсолютно штатский и абсолютный непрофессионал в такого рода вещах, я примерно понимаю, что можно было сделать для того, чтобы свергнуть этот режим. Ничего этого сделано не было по указанным причинам.
И неожиданно эта война расползлась еще на одну страну. Сегодня дроны атаковали аэропорт в Нахичеване, это в Азербайджане, и там в результате этого удара 4 человека попали в больницу. И при этом Иран отрицает свою причастность к тому, что произошло. Как вам кажется, что там случилось?
Я думаю, что я, ну, почти уверен, что это целенаправленный удар. Это удар именно по Азербайджану, потому что давняя, застарелая, устойчивая ненависть вот этих вот духовных лидеров Ирана именно к Азербайджану, она понятна, потому что Азербайджан, при том, что это диктатура, у меня нет ни малейшей симпатии к режиму Алиева, но тем не менее Азербайджан, во-первых, союзник Израиля, во-вторых, это светская диктатура, да, диктатура, но светская. И Азербайджан демонстрирует альтернативный путь. Для мусульманской страны, для страны, где господствующая религия является ислам, Азербайджан демонстрирует светский характер власти. То есть в Азербайджане были приняты законы, которые запрещают служителям, так сказать, религии избираться, не только становиться главами государств, но и даже избираться в парламент, даже избираться в муниципалитет. То есть есть жесткое отделение религии от власти, и от общества, и от образования. То есть на самом деле Азербайджан демонстрирует, особенно если учесть, что огромное количество граждан Ирана – это этнические азербайджанцы, Азербайджан демонстрирует иной путь существования мусульманской страны. Страны, которая, да, внутри себя это диктатура, но она не представляет какой-то огромной угрозы для большей части окружающего пространства. Да, была война с Арменией, она закончилась, и, в принципе, есть шанс на то, что на Южном Кавказе все-таки будет существовать какой-то устойчивый мир. И уж точно никакой угрозы всему миру Азербайджан не представляет, и это альтернативный путь, потому что, понимаете, вообще, если отвлечься, вот на секундочку задуматься, а что происходит? Иран – это невероятная страна по потенциалу организовывать счастливую жизнь для 90 миллионов человек, которые населяют эту страну. Это страна с 5000-летней историей, культурой. Это страна очень образованного населения. Это не какая-то страна, населенная дикими племенами. Это высокообразованное население. Население, которое помнит еще. Историческая память Ирана очень сложно устроена. 1400 лет господства ислама не стало не превратило эту страну в страну исключительно фанатиков исламских. Нет, там историческая память вообще сложно устроена. И период шахского Ирана показывает, что Иран может быть светским. Вот. И на самом деле фантастическая прочность вот этого режима, она связана еще и с невероятными финансовыми ресурсами, потенциальными финансовыми ресурсами, потому что Иран обладает третьими на планете Земля запасами сырой нефти, Иран обладает вторыми запасами газа, то есть на самом деле все условия для создания счастливой жизни для своих 90 миллионов граждан есть. Но вот эта безумная группировка, которая захватила власть в 1979 году, она вот укрепилась как такое ядовитое корневище, как такой ядовитый спрут, который проник в иранское общество, захватил в нем власть. Это удивительно. Если, так сказать, смотреть просто вот с высоты птичьего полета, то это потрясающая вещь. Это еще более потрясающая вещь, чем безумие той власти, которая восторжествовала в России. Потому что Иран, конечно, обладает гигантскими возможностями быть счастливой страной со счастливым населением. Вместо этого вот происходит то, что происходит. Это я просто к тому, что вот альтернатива, которую демонстрирует Азербайджан, она делает Азербайджан и, в частности, персонально Алиева лютым врагом вот этой вот группировки, которая захватила. Известно, что есть целые организации, которые ставят свои задачи ликвидировать Алиева, так сказать, ликвидировать режим в Азербайджане. Эти организации существуют, они пытаются это реализовать. То есть, на самом деле, режим в Иране очень враждебно относится к Азербайджану. Поэтому я думаю, что этот удар не случайен.
Игорь Александрович, при этом Алиев сделал первое заявление. Он сказал, что Азербайджан не участвовал и не будет участвовать в операциях против Ирана. Как вы думаете, почему именно эти слова он произнес?
Ну, по очень простой причине, ему это не надо. Ему это не надо. И, кроме всего прочего, ну, не надо забывать, что Азербайджан, да, действительно, это суверенное государство, это диктатура, но Азербайджан настолько интегрирован с Турцией, у них практически единая армия, и формула Эрдогана, что это один народ, два государства, она в значительной степени верна. И на сегодняшний момент именно эта политика определяет позицию Азербайджана. Он не сам по себе, он находится в орбите Турции. И поэтому любые заявления, такие важные заявления, как относящиеся к этой войне, они, безусловно, диктуются союзническими отношениями с Турцией. А Турция явно пока, по крайней мере, не собирается вступать в эту войну, ну, поскольку это прямо противоречит интересам Турции. Они заинтересованы в том, чтобы Иран был ослаблен в этой ситуации. Но тут, понимаете, еще на 2 часа надо говорить, чтобы описать то, что происходит. Потому что это проблема курдов. Для Турции любая попытка курдской автономии – это, ну, самая страшная проблема, потому что там 25% населения Турции – это курды. Самая большая курдская община находится в Турции. И там смертельный совершенно клубок. Поэтому, безусловно, Турция не будет участвовать в этой войне, а значит, и Азербайджан тоже будет сохранять нейтралитет.
Ну, давайте теперь про Россию поговорим, про место России. Процитирую Лаврова. «Россия и другие миролюбивые страны будут делать все, чтобы создать атмосферу, в которой операция США и Израиля против Ирана станет невозможной». Извините, вы понимаете, что означает фраза «создать атмосферу», по словам Лаврова?
Нет, не понимаю. Ну, вернее, понимаю, что он хотел сказать. Он хотел, ну, я попытаюсь перевести с Лавровского на человеческий. Это сложно, но тем не менее, я думаю, что поскольку я постоянно присматриваю за тем, что говорят и делают российские власти, российские медиа, я думаю, что у меня, может быть, даже получится. Лавров сказал буквально следующее. Перевожу. Значит, Россия всегда бросается, русские всегда бросают своих. Всегда. Вот эта комическая фраза просто из комических куплетов, что русские своих не бросают, это надо спросить у Асада, это надо спросить у Мадуры, это надо спросить у Айталы Али Хаменеи, как русские своих не бросают. А Россия не в состоянии, она импотентна, и поэтому, ну, это просто сказал Лавров, это надо просто читать, переводить с Лавровского на нормальный. Россия импотентна, она ничего не может сделать для поддержки своего военного союзника, с которым с Ираном был заключен недавно стратегический договор о взаимопомощи, взаимодействии. Вот, поэтому Россия ничего не может сделать в силу своей импотентности. Но Россия будет надувать щеки, изображать глубокую озабоченность и создавать атмосферу. Ну, я не хочу здесь углубляться в то, каким образом создает атмосферу Лавров, постоянно издавая всякие звуки и портя воздух, но это примерно из этой же серии. То есть ничего Россия сделать не может в поддержку Ирана. Ничего. Вот. Ну, как ничего она не сделала, значит, в поддержку Асада, в поддержку Мадура, в свое время в поддержку Каддафи, ну и так далее. То есть Россия никогда никому не помогала и всех всегда бросала, прежде всего своих союзников.
Игорь Александрович, при этом, как мне кажется, произошло переосмысление отношений, ну или как виделось в Кремле отношений России и США. Если раньше Трамп воспринимался как сделка, вот Трамп равно сделка, то сейчас Трамп как будто перевернул шахматную доску и сказал, ну вот все, давайте будем бомбить. И мне кажется, в таком, значит, в недоумении застыли обитатели Кремля и говорят, слушайте, вы будете бомбить, а потом будет сделка. А никто не знает ответ. Политолог Александр Морозов сегодня об этом писал. Он говорил о том, что на фоне всех этих событий Путин сдувается, ему нужно себя как-то поднадуть. Как вам кажется, вы в целом согласны с тем, что эта рамка изменилась и что Путин сейчас будет действовать проактивно?
Я совершенно не понимаю ни одного слова из того, что вот сейчас было сказано. Потому что я не понимаю, а что... Ну, рамка изменилась. Какая рамка? В чем она изменилась? Значит, Трамп бомбит Иран. При этом, да, ну, какие действия в отношении России можно считать изменившимися? Если, ну, давайте попробуем все-таки оперировать фактами, какими-то материальными вещами. Если Трамп будет продолжать эту войну, если он не выскочит из этой войны буквально сегодня-завтра, то все происходящее будет плохо для Украины. То есть поначалу, да, поначалу, так сказать, удары по военному союзнику России, по Ирану, это было хорошо для Украины. Значит, но по мере того, как война затягивается, совершенно очевидно, что продолжение этой войны – это плохо для Украины, потому что, значит, те ракеты, в том числе ракеты для ПВО, которые Трамп готов был продать Украине, они будут расходоваться на войну против Ирана. Ну, то есть понятно, что Америка, конечно, очень могучая страна, но запасы вооружений у нее ограничены. Поэтому то вооружение, которое, в частности, ракеты для F-16, другие ракеты, которые, так сказать, Америка продавала Украине, и которые нечем заменить, просто нечем. И поэтому горы оружия, которые, американского оружия, которое уже накоплено, они превращаются в горы металлолома, потому что нет боеприпасов, нет ракет, которыми оно, это оружие, должно стрелять. Заменить его нечем. Поэтому это, по мере затягивания войны, это становится плохо для Украины. И возникает вопрос, а какая рамка, где здесь плюсы? Второе, это вот то, что временно отменены переговоры российско-американско-украинские. Да, они подвисли, но возникает вопрос, это, во-первых, насколько это навсегда У меня есть сомнение, что Трамп вообще готов это все прекратить. Но, а если Трамп это не прекратит, то переговоры это будут продолжаться вечно, потому что никакого света в конце этого туннеля не существует. Это переговоры ради переговоров. Они на пользу Путина, и здесь я не думаю, что Трамп будет готов выйти из этого переговорного процесса. Вот, это второе. В чем на самом деле рамка изменилась, я не очень понимаю. Но пока нет, пока это все, что происходит, это, в общем, не очень здорово для Украины. И помимо этого, повышение цен на нефть, не знаю, насколько оно устойчивое, но пока оно выгодно Путину. Поэтому чего Путину беспокоиться? Беспокоиться, что его Трамп убьет так же, как он убил Аятоллу Али Хамини? Ну, это вряд ли. Я считаю, что идея ликвидации Путина, эта идея должна обсуждаться и очень серьезно. И я большой сторонник того, чтобы эта идея перемещалась из состояния табуированности в состояние приемлемости и в конечном итоге стала мейнстримной. И в конечном итоге она привела к тому, что будет принято такое политическое решение. Но до этого очень далеко. И уж точно не Трамп будет обладателем политической воли, который реализует эту идею. Поэтому я не очень понимаю, почему Путину надо беспокоиться. О чем ему беспокоиться? О том, что Трамп будет меньше продавать или вообще перестанет продавать оружие Украине. О том, что у него взлетают цены на нефть, и он будет пополнять финансы для продолжения войны. Вот я не очень понимаю, почему он должен проявлять проактивность. Его все устраивает.
Скажите, а вот кто же тогда должен проявить инициативу в продвижении этой идеи, этого обсуждения о том, что вот, оказывается, есть такой выход – ликвидировать Путина?
Да, я думаю, что есть несколько идей, которые находятся сейчас в состоянии табуированности, и надо двигать вот эти три окна Овертона, которые в конечном итоге приведут, что они овладеют общественным мнением и станут мейнстримом. Эта идея ликвидации Путина абсолютно законная, правильная идея. Это идея превращения Украины в ядерную державу, возврат Украине ядерное оружие, которое было обманом у нее выманено. И третья идея – это то, что распад России – это гораздо меньшее зло, чем продолжение существования вот этой фашистской империи. Все эти три идеи должны сдвигаться. Кто должен это делать? Я прошу прощения, но мы с вами. Для начала мы с вами. Мы с вами должны задавать эти вопросы экспертам. Мы с вами должны, ну, я не говорю должны, но я так хочу. Вы же меня спрашиваете, кто должен.
Конечно.
Ну, исходя из этого, я отвечаю, мы с вами. Мы с вами должны задавать эти вопросы экспертам, политикам. Мы должны превращать все эти три идеи из маргинальных, а я могу сказать, что все три идеи маргинальные, то есть на сегодняшний момент они существуют в состоянии табуированности. Я могу сказать, что вот вы упомянули Александра Морозова, когда я на форуме «Свободной России» высказал идею, что необходимо, так сказать, идею ликвидации Путина сделать фактом общественного сознания и в конечном итоге превратить ее в реализацию, в формирование политической воли. Тот же самый Александр Морозов тут же потребовал, когда меня спросили украинские журналисты о том, а как это сделать, Александр Морозов тут же попытался закрыть эту дискуссию и сказать, что есть мнение, что Путина не надо убивать, а его надо судить. Так что вот, понимаете, сейчас эта идея становится табуирована. Ну, я не понимаю, каким образом Александр Олегович собирается судить Путина. Вот, где у него приставы, которые доставят Путина в суд, или это будет заочный суд, который уже идет. То есть это, с моей точки зрения, табуированность этой идеи, она существует. Ее надо продвигать, создавать механизм, ну, как окно Овертона двигается, упоминанием этой идеи, дискуссиями на эту тему, может быть, проведением голосования где-то в каких-то форумах, чтобы замерить общественное мнение. И дальше его двигать, ну, как обычно двигается окно Овертона. Мы знаем, как эти окна двигаются на примере развития, укрепления прав человека. То есть сначала идея права женщин, например, воспринималась как Я в свое время интересовался, как она двигалась, и в британском парламенте она вызывала смех. А потом постепенно, полегоньку выяснилось, что женщина, она тоже человек. И сейчас уже права женщин это не вызывает сомнения. Точно так же идея ликвидации Путина. Да, поначалу она вызывает сопротивление, ну а дальше потихонечку, я думаю, что мы придем к тому, что это станет мейнстримом. Вот. А дальше недалеко и до того, что возникнет политическая воля. У кого она возникнет? Я не знаю, может, у Украины, вот, к тому времени появятся ресурсы. Может быть, сменится президент Соединенных Штатов Америки, он примет такое решение. Не знаю. Но наша работа журналистская, это эти идеи выносить на общественное обсуждение и двигать их от табуированности к мейнстриму.
Я в этот момент напомню нашим зрителям, что можно поставить лайк. У нас остается 19 минут разговора. Сделайте это прямо сейчас. К российским новостям. Вот тут сегодня был задержан бывший первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов. Его очень многие называют таким, ну если не кошельком Шойгу, то человеком, который организовывал разные коррупционные схемы. Я много сегодня ссылок делаю на разных журналистов или политологов. Сергей Ежов, журналист-расследователь, написал следующее: если внутренние репрессии коснулись правой руки Шойгу, то скоро могут прийти и за ним. Как вам кажется, о чем говорит этот арест Цаликова в целом в общей картине того, как развиваются события в Министерстве обороны?
Я думаю, что это последовательное вычищение клана Шойгу, последовательное вычищение предыдущих властителей, и это смена операторов коррупционных потоков. Я не думаю, что это борьба с коррупцией. Я думаю, что происходит смена операторов коррупционных потоков. То есть коррупционные потоки не исчезают, они просто перенаправляются в другие карманы. Это, ну, обратите внимание, это все клан Шойгу, это все, так сказать, его люди. Насчет того, что будет когда-то в какой-то момент все это будет касаться самого Шойгу лично, ну, это тот случай, когда я не готов категорически что-то утверждать, но мне будет очень странно, если в какой-то момент Шойгу будет арестован. По крайней мере, в обозримый период, я думаю, что этого не произойдет. Ну, я не могу сказать, что я там буду очень рад ошибиться. Конечно, Шойгу заслуживает тюрьмы, но я думаю, что это произойдет тогда, когда Россия потерпит поражение, и он будет в соседней камере с Путиным. Вот, либо, так сказать, будет его ликвидация. Вот. Представить себе, что Шойгу окажется при власти Путина в тюрьме, ну, слишком тесно Шойгу связан с Путиным. И несмотря на забывчивость, такую, знаете, очень характерную забывчивость российского населения, но все-таки очень многие помнят многочисленные кадры путешествия Шойгу в тайгу, значит, шишки собирать, там его близость к Путину, там Путин и Шойгу сидят у костра. Вот, это все, Шойгу являлся несколько раз первым номером в списках «Единой России». То есть вот эта парочка, Шойгу и Лавров, несмотря на то, что они, конечно, очень много приносят пользы Украине, потому что они, безусловно, приносят большой вред российскому режиму, тем не менее, я все-таки думаю, что до Шойгу дело не дойдет. Ну, слишком он связан с Путиным.
К еще одной теме. Сегодня был такой большой спектакль. Владимир Путин в преддверии 8 марта встречался с женщинами, представительницами разных профессий. И одна из них – это командир батальона связи. Ее зовут Ирина Годунова. Спросила у Путина, что же делать-то с Телеграмом. Нужно, наверное, его заблокировать. Назвала Телеграм вражеским видом связи. И что ответил Владимир Путин? Но вы тоже согласны с мнением, что использование тех систем связи, которые не являются нашими, и не подконтрольны нам, представляет опасность для личного состава. Были новости о том, что слухи о том, что Telegram могут заблокировать с 1 апреля, и когда они появились, вой, вой, Z. военкоров и некоторых военных, мол, слушайте, мы пользуемся Телеграмом на линии фронта, зачем же его блокировать, не придумано какой-то другой альтернативной платформы, которая бы позволяла так удобно, так быстро и без помех передавать друг другу информацию. А вот эта черная метка, ну вот Путин высказался, ждать с 1 апреля, все, это произойдет?
Я не знаю. Я думаю, что основной двигатель вот этой идеи закрыть Телеграм, он из двух сторон. С одной стороны, это безумие, прежде всего, ФСБ, которые дуют в уши. Понимаете, проблема Путина заключается в том, что он не пользуется интернетом. То есть это человек, который не знает, как включается компьютер. Иногда вот это у него на столе он стоит, но Путин не пользуется интернетом, поэтому он не понимает, что такое Телеграм. Вот он, ну, тут можно массу доказательств привести, что он просто не понимает, что это такое. А ФСБ ему дует в уши, что это, так сказать, вражеское орудие, с помощью которого они все подслушивают, все знают и все передают врагу. Значит, но главным двигателем, мотором вот этой блокировки Телеграма является, безусловно, Кириенко и те люди, которые владеют Максом, владеют ВКонтакте. Это сын Кириенко, это родственник Путина, я не помню, как его фамилия, который является одним из совладельцев Макса. То есть это чисто деньги, это миллиарды долларов, которые люди будут получать, если они смогут ликвидировать Телеграм и загнать как-то каким-то образом всех людей во ВКонтакте, там есть свой мессенджер, и в этот самый мессенджер Макс. Что происходит? Это стрельба очередями себе в ноги. Безусловно, противниками этого является армия, является генштаб, являются военкоры. И, ну, собственно говоря, сами военные, которые воют, некоторые депутаты, в частности, наиболее характерно было выступление Сергея Миронова, который просто орал «мерзавцы, подлецы» в адрес тех, кто собирается замедлять и блокировать Телеграм. Кто победит в этой схватке? Потому что противники Телеграма публичны, то есть они в разных сферах. Причем даже в телевизоре высказываются разные мнения. То есть здесь не удается навязать, то есть Кириенко не удается навязать, и ФСБ не удается навязать одну точку зрения. Все-таки разные точки зрения присутствуют даже в телевизоре. Но уж в благосфере все-таки в основном присутствует точка зрения в защиту Телеграма, потому что военкоры, они несут окопную правду. В этом разница между телевизором, который оплачен только из госбюджета и работает только на Путина. Им совершенно наплевать, там, чьи интересы, как. А военкоры, они ближе к фронту, они, в общем-то, слушают дыхание вот этих вот оккупантов, и поэтому они зачастую несут окопную правду. Это вот, ну, и на их контенте сказывается. Поэтому они за Телеграм. Ну, а телевизор не то, не сё. Предсказать результаты я не берусь. Есть еще одна проблема, она, вернее, не проблема, а обстоятельство. Дело в том, что российский режим абсолютно импотентен технологически. И поэтому, когда вы говорите заблокировать с 1 апреля Telegram, я не уверен в том, что у российского режима есть на это методы. Мы помним хорошо, как сравнительно недавно Роскомнадзор пытался заблокировать Телеграм. Знаменитый тогда глава Роскомнадзора Жаров пытался это сделать, гонялся за Телеграмом по всему интернету с топором, с молотком, заблокировал более 20 миллионов сайтов, в том числе свой собственный Роскомнадзор, и в конечном итоге сдался и создал Телеграм-канал Роскомнадзора. Учитывая то, что практически все более-менее грамотные, значит, специалисты в области IT-технологий уехали из России. Каким образом они... Кстати, это является причиной, почему у них ничего не получается с альтернативой, там, с Максом, с Рутубом и так далее. Вот, поэтому я даже не уверен, что они смогут заблокировать. Они опять размахнутся топором и попадут себе по ноге.
Я здесь, возможно, отчасти вам С вами поспорю, потому что с момента предыдущей попытки заблокировать Telegram прошло 7, больше 7 лет, но за это время же российская власть так много денег вложила в новое оборудование, в новые системы, и они смогли их модернизировать для того, чтобы они выполняли эти системы новые функции, в том числе по блокировке Телеграма. Ну, скажем так, может быть, не на 100% и не сразу, но, как видится, такая технологическая возможность, она где-то вот на пороге.
Ну, мне кажется, это очень сильная гипотеза. Когда вы связываете непосредственно количество вложенных денег с результатами, ну, а сколько денег было вложено в армату, в танк, а сколько денег было вложено в Посейдон, которого нет, а сколько денег было вложено в тот же самый Рутуб, альтернативу Ютуба, ну, никто не пользуется, потому что все это гигантские деньги, но они просто конвертировались не в результат. Они конвертировались там в какие-то замки, какие-то дома, какие-то дворцы, которые были построены людьми, которые осваивали все эти бюджеты. Поэтому у меня нет, я не готов с вами спорить, но на сегодняшний момент все попытки заблокировать, замедлить Telegram упираются в то, что ну, люди пользуются VPN. Мы с вами знаем, даже по нашим каналам, формально по счетчику YouTube, количество людей из России уменьшилось в несколько раз. Но, тем не менее, по своей аудитории, по аудитории своего канала, я точно знаю, что количество аудитории из России, если уменьшилось, то очень незначительно. Просто основная масса перешла на VPN. Вот и все. То есть даже в Китае, который обладает неизмеримо большим могуществом в области технологий, не удается это прекратить. Они поддерживают блокировку только казнями, только просто расстрелами, вот, а просто боятся. А технологически даже Китай не смог окончательно заблокировать там YouTube, Telegram и так далее. Так что я думаю, что, ну, посмотрим. 1 апреля не так далеко.
Игорь Александрович, раз вы упомянули ну, как-то наш канал и наши каналы, я скажу, что в описании к трансляции нашей есть ссылка на ваш YouTube канал. Подписывайтесь. Недавно Дмитрий Колезев опубликовал очередной рейтинг русскоязычных политических YouTube каналов. Ваш канал спрашивали, кстати, в чате спрашивали Breakfast Show. Он там, если я правильно помню, в шестом десятке. Можно сделать так, чтобы он поднялся. Посмотрите видео, подписывайтесь на канал. Хочу уточнить вас про окопную правду из этого военкора. Как вам кажется, идет давление на них, да? То у одного из этого военкора проблемы, то у другого наезды, там, не знаю, иностранные агенты кому-то присваивают. В целом эта ситуация, о чем она говорит? Ждать ли нам, не знаю, на их на скамье подсудимых или, например, замещение, зачищение старых, появление новых?
Я думаю, что если будут какие-то репрессии, они, собственно, идут, эти репрессии, но они точечные. То есть попытка запугать, она есть. Но дело в том, что в корне изменить ситуацию с вот этим противостоянием телевизора и интернета невозможно. Потому что телевизор финансируется из госбюджета, из Кремля. И главным потребителем контента телевизора является Владимир Путин. Для него все это делается. Это единственный зритель, на которого работает Соловьев, там, Маргарита Симоньян и так далее. У них, кстати говоря, рейтинг падает, и, так сказать, они их смотрят все меньше, но им на это абсолютно наплевать. Их интересует единственный телезритель – Путин. Что касается вот военкоров, благосферы, они, кстати говоря, это еще один аргумент в пользу того, что, так сказать, вот эта вот блокировка предполагаемой телеграммы – это стрельба себе в ноги очередями. Потому что как раз в телеграмме доминирующая, вот вы упомянули рейтинги, и если взять 100 наиболее аудиторных телеграм-каналов политических, то ну, как минимум 90 из них это будут зетные, то есть нашего направления будет всего 10%. Основное – это все вот эти вот военкоры, имеющие миллионы и больше подписчиков. Вот. Поэтому они, что называется, так или иначе несут окопную правду. Изменить это, ну, у них просто не будет. кому нужно смотреть телеграм-канал, который дублирует Соловьева или там Лаврова, да? То есть ура-патриоты, они предпочитают все-таки более сложную конструкцию, в которой есть, да, патриотизм, да, Украину надо уничтожить, но и предательство. Ну, то есть это вот то, что делает Максим Калашников, который остается ура-патриотом, но тем не менее все время говорит о том, что с войной, с этой, все идет не так. Это популярно. А превратить их всех, зачистить их всех, ну, они исчезнут тогда. И вряд ли это возможно. Я еще раз хочу просто зафиксировать тот факт, что потенциал репрессий в России ограничен. Путин рад был бы надеть сталинский френч, но он в нем утонет. Он фигура неизмеримо мелкая, более мелкая, чем Сталин и Гитлер. Он тонет в фуражке Путина, в фуражке Гитлера, и он тонет в сапогах Сталина. Ну, не по сеньке шаг. Не случайно поэтому и культ Путина получается таким культиком. Знаете, как в свое время было сказано про Сталина: был культ, но была и личность. Я не очень разделяю эту позицию, но тем не менее в отношении Путина получается не культ, а культик.
У нас остается немного времени, и я хочу с вами обсудить, как мне кажется, очень выбивающиеся из таких привычных нам новостей события, которое произошло в Украине. Как мы помним, Венгрия заблокировала выделение большого транша Украине в 90 миллиардов евро, и сделал это Орбан фактически, да? И сегодня Владимир Зеленский прокомментировал это решение, слова его были такие: «Мы передадим адрес этого человека нашим вооруженным силам, пусть они ему звонят». Извините, но это выглядит, ну, как угроза.
Ну, я не думаю, что, ну, слушайте, с помощью телефонных звонков никто никого никогда еще не убивал. Вот, это выглядит, ну, скажем так, как риторика. Ну, а что, ну, представьте себе, что вы президент Украины. Я, конечно, не желаю вам такой судьбы, но представьте себе на секундочку, что это так. А что он должен говорить и что он должен делать?
Нет, я просто не ожидал этого, извините, я не ожидал от этого от Зеленского. Мне казалось, что он в целом все это время мог достаточно хорошо держать себя в руках. И я вот не припомню таких вот заявлений, можно полушуточным назвать это заявление, еще каким-то, но, как я сказал, оно просто выбивается из ряда тех слов, которые он раньше говорил.
Не вижу никакого выбивания, потому что совсем недавно он что-то говорил про живот Орбана. То есть, на самом деле, Зеленский продолжает работать в режиме, так сказать, комического актера, и у него это неплохо получается. Сказать, что это как-то разрушает... Понимаете, отношения между руководством Украины и руководством Венгрии, их невозможно испортить. Потому что, ну, это просто нельзя испортить. Надо, я даже не знаю, что надо сделать, чтобы их испортить. Потому что Орбан ведет себя крайне враждебно по отношению к Украине. Крайне враждебно. А сегодня это все подогревается еще и предвыборной кампанией. У Орбана сложная ситуация. И, ну, Орбан, безусловно, опытный политик. Это создатель мафиозного режима в центре Европы. И он прекрасно понимает, что проигрыш вот этих парламентских выборов означает не только потерю им власти, но, скорее всего, и свободы тоже. Потому что количество... Там же очень много вопросов по поводу того, куда девается гигантская многомиллиардная помощь из Европы. То есть там много претензий. Поэтому он сейчас делает ставку на победу. А ставка на победу – это национализм. Ставка на победу – это противодействие. Он же неоднократно говорил о том, что главная угроза Венгрии – это не Путин, это и не Москва, это, так сказать, Брюссель. То есть атака на Евросоюз, из которого он совершенно не собирается выходить. То есть, ну, это иррациональная позиция, рассчитанная на, так сказать, венгерские села, на венгерские небольшие городки. То есть это опора, не Будапешт, конечно, а прежде всего именно провинциальная Венгрия, где сильны еще настроения национализма времен Второй мировой войны.
Очень знакомо, очень знакомо. Спасибо огромное, Игорь Яковенко, Игорь Александрович, за эту беседу. Ждем вас снова у нас в гостях. И я еще раз напомню нашим зрителям, что в описании есть ссылка на ваш YouTube-канал. Можно зайти посмотреть, подписаться, написать комментарий, пролайкать. В общем, очень надеемся, что канал будет чаще выдаваться внутри самого YouTube. Спасибо, до свидания.
Удачи вам, берегите себя, всего вам доброго, до свидания.
До свидания. Ну и лайки тоже нам, пожалуйста, про них тоже не забывайте. Я сейчас напомню, что завтра в 9:00 Breakfast Show на своем месте. Короткий анонс программы. Юрий Федоров в 9:05. Иван Чевеляев, представитель движения «Идите лесом», будет примерно минут через 20. Ждем в гости политологов Аркадия Дубнова с оценкой того, что произошло в Азербайджане и первых реакций. И Аббас Галямов будет ближе к завершению программы. Еще Илья Рождественский, журналист Центра Досье. А вот о чем он расскажет, вы узнаете завтра утром, когда включите Breakfast Show. Меня зовут Максим Поляков. Всем хорошего вечера. Пока.